Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У нас в студии Алексей Иванович Стаценко, атаман Невской станицы. Но Алексей Иванович Стаценко – это и капитан первого ранга, подводник. Он бывший заместитель командира дивизии атомных многоцелевых подводных лодок Северного флота, а также был преподавателем Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Алексей Иванович, сегодня наш с вами разговор пойдет о флоте. Мы знаем, что подводный флот российский, он всегда был грозной силой. Это была сила, которая, в общем-то, всегда с уважением встречалась у наших вероятных противников. И мы в то же время знаем, что и в советском флоте было немало аварий. Лодки погибали, лодки не возвращались в базу. И вот хотелось бы, чтобы вы, Алексей Иванович, немножко рассказали причину тех трагедий, тех подводных трагедий, когда еще был Советский Союз и когда еще наш флот был грозной силой. Скажите, пожалуйста, о том, какие же были тогда причины?
Ну, может быть, я чуть сделаю небольшое отступление, если позволите. Да, действительно. В советское время у нас был один из самых мощных флотов мира, так и подводный флот, наиболее мощный, как по количественному составу, так и по своему качественному составу. Во времена, когда главнокомандующим военно-морским флотом был адмирал флота Советского Союза Горшков Сергей Григорьевич, подводный флот стал у нас не только атомным, но и океанским. Подводные лодки еще в начале 60-х годов, атомные подводные лодки, вышли на просторы Мирового океана, где в значительной мере потеснили американцев, и для них они стали грозным соперником, и буквально решая задачи боевой службы, это прежде всего по охране рубежей нашей Родины и предотвращение новой мировой войны, которая не будет у нас этого атомного океанского флота, она могла в любое время возникнуть, и флот, в общем-то, подводный, атомный, ядерный, он был сдерживающим началом для потенциального агрессора. Я вам скажу, в те годы, учитывая качественное количество состава флота, мы являлись достаточно мощной, грозной силой. И несмотря на то, что годы были мирные, но тем не менее подводная, будем так говорить, может быть, несколько в кавычках сказать, подводная война она велась.
Незримо, негласно, да?
Да, значит, холодная война велась, и недаром. У нас ветеранов, в нашей организации ветеранов 3-й дивизии, которая уже более 10 лет существует здесь, в Санкт-Петербурге, по инициативе отдельных ветеранов-подводников, была у нас даже разработана юбилейная медаль ветерану холодной войны на море, потому как эту холодную войну многие из нас, такие же, как и я, подводники, и старшее поколение подводников, она вынесла на своих плечах. Естественно, учитывая активные противодействия противнику, и прежде всего, мы как подводники, а я, в общем-то, сам противолодочник, служил на соединении противолодочных подводных лодок. В последующем они стали называться многоцелевыми подводными лодками. И в основном наше предназначение – это была борьба с подводными лодками противника. Прежде всего, это с атомными ракетными подводными лодками, вооруженными баллистическими ракетами. То есть, ну, сокращенно ПЛАРП противника, которым являлись это американцы, англичане, французы.
И в основном это какие модели американских лодок были?
Ну, это тогда еще раньше Джордж Вашингтон, Лафайет, последующие подводные лодки Трайдент, вот пошли, значит, так.
Алексей Иванович, вы знаете, говорят, что наши подводники заходили в такие воды, несли такую службу, ну, вот в том числе, что якобы одна из наших лодок почти месяц ходила под самым крупным американским авианосцем, и они об этом не знали. А потом, когда узнали, то, значит, были, ну, просто шокированы и в ужасе в полном, что вот лодка могла произвести в любое время, так сказать, выстрел по этому самому большому авианосцу и его потопить. Правда ли это? Или это такие морские байки?
Ну, я вам скажу, для них, для американцев, полной неожиданностью явилось то, что наши атомные подводные лодки вышли на просторы океана. В 1957 году первая подводная лодка, тогда еще атомная, 627-го проекта, вышла на боевую службу в Атлантику, первоначально в Западную Атлантику, потом в Северо-Восточной Атлантике. И там действительно она противодействовала, обнаружила американский авианосец. Она длительно осуществляла слежение, несколько раз выходила в условную торпедную атаку. И после того, как она была обнаружена, конечно, для американцев это стало полной неожиданностью. И вот с тех пор количество подводных лодок в стране у нас стало увеличиваться, количество боевых служб, которые подводные лодки решали, ну, первоначально это было в ближней морской зоне, потом уже в дальней морской зоне, затем в океанской зоне решали, все количество этих увеличивалось, что в конечном итоге сдерживало противников по развязыванию новой мировой войны. Так? Но учитывая то, что действительно количественный состав нашего флота подводного и американского, а в общем-то подводного флота стран участниц НАТО, он увеличивался, противодействие было все более и более активным, ну, в частности, вот как наши подводные лодки, они в основном осуществляли поиск, обнаружение, длительное слежение, прежде всего, за ракетными подводными лодками противника в готовности к их уничтожению с началом военных действий и по приказанию. А учитывая то, что на подводных лодках, в основном находясь под водой, основным средством обнаружения являются гидроакустические средства, тогда являлись, сейчас еще дополнительные другие пошли, так? А они, помимо своего, совершенствовались достаточно медленно, и дальности обнаружения они были низкие, мизерные, поэтому для уверенного поддержания контакта с обнаруженной подводной лодкой иностранной необходимо командиру противолодочной подводной лодки сближаться на маленькое расстояние, что зачастую приводило к столкновению подводных лодок под водой. Результатами столкновений были как гибель подводных лодок с той и с другой стороны, но это крайне редкий случай. В большинстве случаев это вывод из строя самой подводной лодки, одной или второй подводной лодки, либо обеих подводных лодок из строя, так, на определенный срок, либо срыв выполнения ими боевой задачи. Таких, в общем-то, столкновений на своей памяти лично я знаю, на примерах нашей дивизии, в общем-то, их достаточно большое количество. Но, тем не менее, в те годы столкновения с иностранными подводными лодками командование военно-морского флота и Министерства обороны Советского Союза рассматривало это как неизбежность.
Как элемент учебы, да?
Ну, не совсем элемент учебы, как неизбежность в том противодействии, которое у нас было, как один из, может быть, нежелательных результатов холодной войны. Но это было. Другое дело, что, конечно, большую досаду вызывает уже катастрофы и аварии подводных лодок, которые происходили по иным причинам. И я вам скажу, что досадные и наиболее обидные катастрофы и аварии, которые происходили по причинам, можно назвать даже преступной халатности должностных лиц по подготовке экипажей подводных лодок, по подготовке самих подводных лодок к решению задач боевой службы и к выходу в море. И такие примеры мы знаем, когда неподготовленный экипаж, когда технически неисправная подводная лодка, экипаж, который потерял линейность, экипаж, который по ряду признаков в соответствии с нашими руководящими документами, которые определяют готовность экипажа к выходу в море, не должен был быть в море, но командованием дивизии, флотилии, флота выпускался, и после этого неподготовленный экипаж терпел катастрофу либо аварию. Как с гибелью личного состава, с гибелью подводной лодки, но иногда только с гибелью части личного состава.
Именно так вот, Алексей Иванович, было с подводными лодками К-429. Я сейчас смотрю на эту статью, которая была опубликована, да, Терешкина в часе пик, и была она опубликована около 10 лет почти тому назад. Это в июне 93-го года статья опубликована, и она озаглавлена так, что К-429 послали на смерть, а это было ровно 10 лет тому назад, то есть трагедия произошла в 83-м, да, видимо, где-то году. И вы, опять же, говорите, наверное, причины и трагедии с подводной лодкой «Комсомолец», которые, в общем-то, где-то они близки, да, рядом где-то эти, да, трагедии, одна за другой пошли.
Не совсем рядом, значит, так, потому как гибель подводной лодки К-429 произошла в 93-м году в июне месяце, а подводной лодки «Комсомолец» 7 апреля 86-го года. Но причины, повлекшие катастрофу как одной подводной лодки, так и другой, практически одни и те же. И они в большей степени организационный характер носят, эти причины. Можно вскользь кратко сказать, каковы же они. То есть, как одна, так и вторая подводная лодка в большей степени касается К-429 по техническому состоянию. Она уже не могла выйти в море, не должна была идти в море, потому как она после решения задач боевой службы находилась уже в ремонте. Часть механизмов была разобрана на подводной лодке, часть неисправностей, которые выявлены были на предыдущей боевой службе, они еще не были устранены. Это первое. Но подводная лодка «Комсомолец» была, к счастью, технически исправной, так, подводной лодкой. А вот уже остальные причины, уже причины подготовки экипажей, далее причины укомплектования экипажей, как на одной подводной лодке, допустим, К-429, практически 1/3 экипажа, а, в общем-то, по некоторым данным, больше половины находилась уже в отпуске, и она срочно укомплектовывалась личным составом других экипажей, что по нашим руководящим документам категорически запрещено, и она потеряла линейность свою, и уже даже по этому показателю не должна идти была в море. Подводная лодка, допустим, «Комсомолец» с 604-м экипажем, командир капитан Перга Ванин, покойный, так? Вот по этой же причине она также укомплектовывалась личным составом нескольких экипажей. И как в результате проведенного следствия, которое проходило в течение 10 лет под руководством старшего следователя по особо важным делам при главном военном прокуроре полковником юстиции Целовальником, у меня документы лежат, выводы здесь, что подводная лодка даже по этому показателю не имела права выйти в море. Здесь дословно зачитываю. Кроме того, любой выход в море 604-му экипажу был запрещен, так как в составе экипажа было, помимо того, что укомплектовано с разных экипажей, было 5 штатных специалистов, недопущенных к исполнению обязанностей по занимаемой должности. Так? Следующий вывод его следствия. Нарушение требований руководящих документов военно-морского флота по боевой подготовке привели к тому, что в море был выпущен 604-й экипаж, потерявший свою линейность. Я и третий вывод уже зачитаю до конца, так. Недостаточно подготовленный к действиям в сложных условиях главный командный пункт, должностные лица, личный состав своими действиями при аварии на подводной лодке 7 апреля 1989 года не обеспечили решение главных задач при пожаре, поступление воздуха высокого давления, воды внутрипрочного корпуса подводной лодки, а также спасение личного экипажа, что привело к гибели подводной лодки и части личного состава экипажа. Вот это что значит сбору по нитке собирать экипаж. Следующая причина – это слабая отработка личного состава по борьбе за живучесть. Как экипажа подводной лодки К-429, так и экипажа подводной лодки «Комсомолец». Вот, в частности, по 604-му экипажу можно сказать, и у нас здесь есть все данные, заключения экспертов, о том, что экипаж проходил подготовку в учебном центре в Обнинске, и результат этой подготовки, в частности, по борьбе за живучесть, был неудовлетворительный, о чем был запись даже сделан в журнале боевой подготовки экипажа. Второе, накануне выхода в море при проверке ГКП по борьбе за живучесть штаб флотилии также оценку неудовлетворительно поставил по борьбе за живучесть. И тем не менее, этот экипаж был командованием флотилии, флота отправлен в море. Как у нас некоторые подводники тогда в те годы, ну и в последующем, когда речь касается гибели этой подводной лодки, говорят, что эта катастрофа была спланирована и осуществлена командованием дивизии, флотилии и флота, Северного флота. Неподготовленные люди на корабле, неподготовленные, ушли в море, их послали на смерть, они там и погибли, к сожалению. Так?
Алексей Иванович, для наших слушателей, наверное, все-таки непонятно, ну как же так? Экипаж не подготовлен, лодка технически тоже не готова. И тем не менее, командование все-таки выгоняет эти экипажи в море, и, как вы сами говорите, что они уже в базе, как говорится, уже были предназначены для смерти практически, получается.
Получается.
Почему такое вот нарушение просто вопиющее происходило? Где же тут корни этих трагедий?
Но недаром говорят, что тот период, последний период существования Советского Союза, период застоя, загнивания его называют. А в общем-то, прежде всего, на мой взгляд, причина кроется в порочной системе подбора и расстановки кадров, которая существовала, будем так говорить, уже последние десятилетия существования Советского Союза. Это, конечно же, не в последнюю очередь касалось и военно-морского флота. На определенном этапе офицеры, я вам скажу, в большинстве случаев, в частности, я о флоте могу говорить, так, офицеры и вообще личный состав флота – это преданнейшие люди, честнейшие люди, которые честным образом служили Родине, исполняли свой воинский долг в любых ситуациях, в любой обстановке. Но, к сожалению, при продвижении по службе на определенном этапе та система подбора и расстановки кадров, она отсекала этих людей. И дальше с определенного уровня должностей руководителями могли стать только те люди, которые всегда соглашались с мнением руководства, которые, если имели свое мнение, они его всегда скрывали и никогда не выпячивали, тем более, если это мнение отличное от мнения начальника, которые прежде всего по показателям своей партийной пригодности, потому что там при назначении на эти должности очень важную роль играла это твоя принадлежность партии, КПСС это первое, второе – лояльность партии, третье – как ты в процессе службы общался с политическими органами и входил ли в конфликт или нет, или наоборот в кильватеры шел этого и все потакало, потакало и так далее. Ну и, конечно, в итоге, как ты проходил собеседование в Центральном комитете партии. Если все эти показатели, и на тебя не было достаточно большого досье, и ты этим критериям
соответствовал,
так ты продвигался выше. Идёт дальше. Если не соответствовало, в большинстве случаев нормальные, порядочные офицеры, я вам скажу, знающие свое дело, они отсекались только потому, что они имели свое мнение, только потому, что свое мнение не отстаивали. И, естественно, высказывали, смело высказывали командование на партийных организациях, на партийных конференциях. Они просто-напросто входили в конфликт зачастую с той порочной системой, которая уже у нас была в последние годы советской власти, Советского Союза, это с партийными органами, и в последующем с органами особого отдела, это Комитет государственной безопасности. Единственная функция, которая нам бросалась в глаза как военнослужащим, заключалась, по-видимому, в том, чтобы быть передовым отрядом партии, и все, то есть защищать не интересы государства, а интересы партии. На чем мы погорели, будем так говорить.
То есть трагедия Курска, она как бы закладывалась уже вот в те годы, да? И это как закономерный итог получается.
Да, можно и так сказать, что ввиду того, что в настоящее время, после того, как уже распался Советский Союз, а в руководстве страны, в руководстве Министерства обороны, в руководстве военно-морского флота практически те же люди у руля стоят. Произошла, конечно, подвижка, но подбирались эти люди на вышестоящие должности, которые сейчас возглавляют эти все министерства, ведомства, тогда, то есть мы все, в общем-то, вышли из прошлого, но вот тот задел, который был сделан, он продолжает сказываться и сейчас. И сейчас. Естественно, та порочная система, как подбор расстановки кадров, так система подготовки, в частности, экипажей подводных лодок, система их допуска к выходу в море, готовность их, она, к сожалению, имеет место и сейчас. И как наиболее больной и яркий пример, это сказалось, конечно же, на катастрофе подводной лодки «Курск». И не могло, на мой взгляд, не сказаться, потому что даже те крупнейшие катастрофы, о которых мы сейчас только что с вами говорили, это гибель подводной лодки К-429, гибель подводной лодки К-278 «Комсомолец», ввиду того, что истинные причины этих катастроф не были названы, выявлены, то они выявлены были. И профессионалы-подводники истинные причины знают. А многие просто даже догадываются о них. Но не были вслух названы, не были приняты эффективные меры, виновные не были также названы и не понесли ответственность.
А нашли стрелочников, да?
Да, нашли стрелочников, в частности, как командира подводной лодки К-409 капитана первого Суворова Николая Михайловича, которого осудили на 10 лет, и по амнистии спустя 6 лет, в общем-то, он вышел. Человек, который с самого начала категорически сказал свое «нет».
То есть, он знал, что они идут на смерть?
Да, он знал, предупреждал, отказывался от выхода, но над ним было произведено насилие командованием флотилии, дивизии и политическими органами, начальником политотдела флотилии, которые вплоть до снятия с должности, исключения с партии, и он поддался, сломался и пошел в море. Они погибли. Кстати, я могу сказать, что у меня почти аналогичный случай такой же произошел, когда также я уже был приказом министра обороны переведен в военно-морскую академию, назначен, уже даже не имел официально права выходить в море, потому как я уже был никто, был уже преподаватель в военно-морской академии. Но с течением обстоятельств таким образом произошло, что буквально перед отъездом в военно-морскую академию меня попросил уже новый, тогда только что назначенный командир дивизии, 3-й дивизии, одну из подводных лодок К-306, абсолютно неисправную подводную лодку. У нее даже на 101 реактор был потек, и он был заглушен. Дизель-генератора даже на борту не было. Один компрессор не в строю. Подводной лодке было запрещено плавать на глубине глубже 50 метров вообще по всем. И она должна была идти в среди ремонт. Экипаж, который возглавлял вновь прибывший с учебы командир подводной лодки, он был нелинейный, собран со мной экипаж. Но мне было приказано пойти старшим на этой подводной лодке в море, выполнить задачу, курсовая задача номер 2 называется. Я проверил подводную лодку и официально доложил, что ей запрещено идти в море. Командование флотилии приказало, тем не менее, я также сказал, что нет, она не пойдет, потому что она пойдет на гибель, она погибнет, подводная лодка, с этим же экипажем. Более того, по большому счету, выход этот и не нужен был, потому как она становилась в среде ремонт, это несколько лет, экипаж все равно, он и тогда был нелинейный, он и терял линейность, ему это и не нужно было вообще, но в плане боевой подготовки было, а в те времена, к сожалению, у нас план любой ценой. А цена выполнения зачастую элементов, ненужных элементов этого плана, планирования, так она была людские жизни, жизни людей. И там также, значит, вплоть до начальника штаба флота, вице-адмирал Патрушев такой был, последующий мой сосед по общежитию военно-морской академии, и он снят был за аварию до катастрофы подводного «Комсомолец», мы с ним после этого общались, и он мне лично приказал идти в море. Я ему доложил, я говорю, погибла подводная «Комсомолец», погибла. И это тоже погибнет с этим же экипажем. Поэтому нельзя выпускать. Он, я вам приказываю. И вот я, конечно, жалею, что я поддался тогда. Он просто-напросто подлый прием применил. Он мне сказал, так вы что, трусите? А когда человек говорит, что ты трус, не можешь выйти, я сказал, да нет, конечно. И вот, закусив дела, пошел. И действительно, подводная лодка, как сейчас помню, в 0 часов 14 октября по крову Пресвятой Богородицы сразу же произошла авария, сработала аварийная защита, единственное уже, потому что один реактор был не в строю, единственного реактора, обесточилась подводная лодка, и как по закону подлости сразу совокупность аварий пошли, пожар в отсеке, поступление воды, и дальше началась борьба за живучесть. Я так думаю, что она, конечно, закончилась бы, трагедия могла закончиться, гибелью подводной лодки и всего экипажа, если бы, я так понимаю, что среди членов экипажа, наверное, не нашлось бы одной души, может быть, какого-нибудь морячка, может быть, молоденького, еще не скверненного вот этими нашими грехами тяжкими, и из-за которого Господь пощадил всех оставшихся 100 человек, понимаете? И нам удалось локализовать аварию, удалось всплыть на этой подводной лодке, привезти ее в базу, привезти, и уже ошвартовавшись, я вам скажу, что после этого она стала тонуть уже у причала. Потом это было. Я вам скажу, вот вам стечение обстоятельств. То есть, произошла гибель К-429 подводной лодки, произошла гибель Комсомольца, и та же самая система, то есть, план любой ценой, И вот я на своей шкуре это дело испытал. И я вам скажу, что многие тогда у нас подводники задумались. Я уже сам, это было в 89-м году, как раз вот это произошла эта авария, я уже тогда сам офицером на разборы говорю: ребята, задумайтесь, неспроста это у нас произошло. Именно в день Покрова Пресвятой Богородицы Господь нам чудо явил. Мы по всем показателям должны были погибнуть. Просто-напросто. Господь спас. Благодаря кому-то спас, в общем-то, спасся, показав. То есть, пролив чудо показав. Задумайтесь. Есть Бог, говорю. Давайте это будем иметь в виду. Но, к сожалению, я тогда был тоже невоцерковленным человеком. Но уже Господь потихоньку через определенные трагедии,
случаи
в жизни, Он приводит, ведь каждый своим путем приводит к себе. Ну, а касаясь трагедии подводной лодки «Курск», здесь можно было бы сказать так же, что да, действительно, на мой взгляд, не последнюю роль в этой трагедии сыграл человеческий фактор и, прежде всего, руководство флотом, флотилии, дивизии, которые готовили, планировали этот выход в море, эти учения, допускали экипаж и подводную лодку к выходу в море и спланировали эту стрельбу, роковую стрельбу для данного экипажа. Я вам скажу, что по нашим руководящим документам, которые мы как подводники профессионалы знаем, эта подводная лодка не должна была в том состоянии, в котором она была, в качественном состоянии, принимать участие в этих учениях. Не должна была. Первое. Почему? Она находилась в постоянной боевой готовности. Весь комплект боезапаса. Раз. Второе. Тут же ей было на этих учениях спланировано опытовая стрельба торпедой. Ну, будем так говорить, она прошла модернизацию, эта торпеда. То есть, будем так говорить, опытовая торпеда, опытовая стрельба. А это предполагает по всем нашим руководящим документам. Это совершенно проводить эти опытовые стрельбы не на учениях общефлотских, а отдельным планом, в отдельных полигонах. Причем подводная лодка должна быть полностью разоружена, то есть оружие не иметь, совершенно по другим планам, другое совершенно обеспечение иметь. Только в таком состоянии должна выполнять. То есть уже противоречия здесь произошли. Ее состояние фактическое и ту задачу, которую решала. Дальше решили совместить опытовую стрельбу с выполнением учебной стрельбы для того, чтобы закрыть план боевой подготовки. Для этого было другое обеспечение сделано, тоже несовместимое. Подводная лодка, которая имеет размер более 100 метров, 110, загнали на глубину погружения 100 метров, что также категорически по всем нашим документам запрещено. И так мы посчитали, когда буквально разбирались в первое время после той катастрофы, и уже нам стали известны ряд документов, касающихся планирования выхода в море этой подводной лодки, этих учений, мы насчитали спланировано несколько эпизодов и несколько случаев нарушения руководящих документов, в результате которых подводная лодка могла бы потерпеть аварию либо катастрофу. И это произошло. То есть, такое впечатление, как эта катастрофа, была спланирована. Такое впечатление. Я не думаю, что это специально, конечно, делали, но, тем не менее, это произошло. Имеется, как вы знаете, ряд версий гибели подводной лодки. Одна версия официальная, я вам скажу, что буквально в первое же время после этой катастрофы и мы, профессионалы-подводники, разбираясь по тем отрывочным сведениям, которые доходили до нас, мы также пришли к выводу, который прошла Вашингтонская государственная комиссия, о том, что первопричиной гибели подводной лодки была неисправная торпеда, которую и хотели испытывать, и пытались испытывать. Я уж не буду там в тонкости вдаваться, но потом появилась и иная версия, она, в общем-то, и тогда, в те еще в первое время появилась, и до сих пор муссируется, и особенно в последние дни, последнее время она как в интернете появилась, ну, так в печати. Даже стали публиковаться отдельные цветные фотоснимки и описания этой самой версии. Это гибель подводной лодки «Курск» в результате торпедирования ее иностранной подводной лодки, которая находилась в полигоне боевой подготовки, то есть вела разведку данного учения. Подтверждает эту версию ряд косвенных признаков. Первое, то, что действительно сразу же после гибели подводной лодки сразу произошел телефонный разговор между президентами Соединенных Штатов Америки и России, раз. Второе, буквально на следующий же день прибыл в Россию госсекретарь Соединенных Штатов Америки и встречался на высшем уровне с президентом России. Третье. был списан крупный государственный долг России, который она имела перед Международным валютным фондом. Четвертое, то, что России тут же был оказан заем порядка, если мне не подводит память, 1,5 миллиарда долларов тут же. И то, что в печати, в интернете, в печати появились высказывания отдельных командиров подводных лодок, многоцелевых подводных лодок, которые, как мы знаем, также активно ведут разведку в ближней морской зоне у нас, разведка деятельности нашего флота и в районе баз наших. Это подводные лодки, самые современные в настоящий момент, это «Си-Вулф». Подводные лодки-автоматы, многоцелевые подводные лодки. Высказывания командиров этих подводных лодок, что неоднократно система, автоматическая система управления подводной лодки, система сбора, обработки информации, анализа информации, она принимала несанкционированные решения вплоть до применения оружия, торпедного оружия, иногда даже были ракетные оружия, такая информация проходила. И командиры подводных лодок этих говорили, что да, такие случаи были. Да, это, конечно, это косвенный признак, это, будем так говорить, одна из версий, но не исключено, что, может быть, если такая подводная лодка в данный момент находилась там, в районе стрельбы подводной лодки «Курск», а подводная лодка в этот момент готовилась применять свое оружие, и признаки подготовки этого оружия и его применения, они были явные и фиксировались, допустим, этой подводной лодке, а такие признаки скрыть невозможно, и мы действительно мы их наблюдаем, когда осуществляем слежение за подводными лодками, мы их слышим, мы наблюдаем эти признаки. Если данный проект подводной лодки был там, а то, что там подводная лодка американская, английская находилась, это однозначно, это мы все знаем, и никто не скрывает этого, то система могла идентифицировать, что да, идет применение оружия, и в качестве самообороны была принята команда на применение. И как по этой версии, которая сейчас фигурирует, от 2 до 3 торпед могли быть выпущены, что и привело к гибели подводной лодки. Ведь недаром, если мы с вами вспомним, как освещался ход так называемого спасения личного состава, а ведь всем уже было ясно, что личный состав погиб сразу же, но тем не менее нам пытались доказать о том, что да, там до перестукивания шли, все что угодно было. И вот освещение так называемого мероприятия по спасению экипажа подводной лодки, они, эти мероприятия нам воочию показывали, что идет просто-напросто сокрытие истинных причин этой катастрофы.
Алексей Иванович, извините, я вас перебью, а скажите, ваше утверждение о том, что если были выстрелы со стороны противника, со стороны чужой лодки, почему экипаж мгновенно мог быть поражен? Что там столько было выпущено торпед, 3, допустим, да, что в носовую часть и в кормовую часть, и экипаж, в общем-то, не мог спастись.
Я вам скажу, при попадании даже одной торпеды подводная лодка гибнет.
То есть экипажу не спастись, да?
Нет, конечно. При попадании даже одной торпеды. Во всех даже наших расчетах, оперативно-тактических расчетах, которые мы делаем, обосновывая то или иное решение по применению подводных лодок, мы закладываем именно эти показатели, эти критерии, которые определены в наших руководящих документах.
А тут в этой версии предполагается, что было нанесено 3 удара, да?
Удар, допустим, 1, но с 3 торпедами. Да, там от 2 до 3 торпед, причем считается так, что одна торпеда, в общем-то, вошла и взорвалась внутри подводной лодки, одна торпеда в носовой части снаружи подводной лодки, и 3-я торпеда якобы в районе люка 9-го отсека, в кормовой части подводной лодки. Даже проведены схемы атаки, и это в печати проходило, и вот сейчас это все муссируется, это есть. И недаром ведь расследование и последующие действия после подъема подводной лодки, и вернее подготовка к подъему, и последующие действия после подготовки подъема подводной лодки, они говорят о том, что на всех уровнях, начиная от президента и кончая личным составом соединения, даже в состав которого входила подводная лодка, идет сокрытие. Сокрытие идет. Ведь казалось бы, зачем наиболее информативную часть, это развал 1-го отсека, 2-го отсека, все искорожные части, носовой части подводной лодки, зачем было отрезать, оставлять на грунте. Хотя можно было бы это все поднять, поставить в док, и затем уже по совокупности вот этого всего, этого металла раскореженного, уже можно было бы судить, что же там произошло. Второе. Зачем нужно было вырезать люк 9-го отсека, который, как мы знаем, не мог личный состав открыть, если бы даже он там был и жив, личный состав не мог открыть его, и с трудом открывали водолазы, глубоководники открывали его. Этот люк его подорвали просто-напросто, чтобы открыть. Зачем было его вырезать и оставлять на грунте.
То есть, все вещественные доказательства оказались на грунте, да?
Да. Наиболее информативные вещественные доказательства, они остались на грунте. И только лишь из-за того, что первоначально, когда начали отрезать носовую оконечность подводной лодки, это устройство, которое пилило корпус подводной лодки, было оборвано, и вынуждены второй раз уже начать пилить ближе к носу, осталась часть отверстия, через которую, как предполагают сторонники этой версии, могла войти торпеда и там потом взорваться. И это мы на фотографии, в общем-то, наблюдаем. Я вам скажу свое мнение. Я не сторонник этой версии, так же, как и не сторонник той версии, потому как я знаю, что система проведения расследований и разборов аварий и катастроф, она как была у нас прошлая, так и до сих пор, говорит о том, что ни одна из аварий и катастроф фактически не выявила истинных причин, и истинные причины не были названы, виновники ушли от ответственности, и, как правило, виновники этих аварий назначались на вышестоящие должности, и так и шли. Ну, на примере того же Ерофеева, адмирала Ерофеева.
Это при котором погибло К-429, да, и комсомолец, да?
Да, вот он, когда подводная лодка К-429 погибла, собственно, он заставил подводную лодку в том состоянии, в котором она была, произвел насилие лично он и плюс политические органы, значит, над командиром Суворовым, заставил его выйти в море в том состоянии. Он находился на торпедолове, хотя должен был, это его была стрельба, он должен был выполнять стрельбу на подводной лодке, но находился сверху. То есть говорит о том очковтирательстве, которое это было присуще тому времени, на том соединении, на той флотилии, и в частности тому же, допустим, тому же Ерофею. Я его беру как пример просто-напросто. Как бы спланировал эту катастрофу, она произошла, он после этого был отправлен, вместо того, чтобы под суд, как командир Суворов, его отправили в Академию Генерального штаба, закончил ее, стал командующим уже первой флотилии подводных лодок на севере, и через полтора года в аналогичных условиях отправляет следующую подводную лодку с неготовым экипажем на смерть. Ну, где они, в общем-то, и погибают. После чего он назначается начальником штаба Северного флота, последующим командующим Северным флотом. Вот система подготовки, расстановки кадров, вот какие кадры у нас шли дальше.
Вопросов нет, как говорится.
Да.
Поэтому, Алексей Иванович, подводя итог нашему разговору, ведь мы же прекрасно понимаем, помните, ведь Александр III же сказал, что у России только два союзника – флот и армия.
Да, армия и флот. Так точно. Но я вам скажу, я последние 12 лет был преподавателем военно-морской академии на кафедре тактики применения подводных лодок. И я вам скажу, что мы обучали и сам обучал как раз именно командиров подводных лодок, командиров кораблей, то есть людей, которые уже побыли в командирской шкуре, решали задачи боевой службы и различного рода задачи. И я вам скажу, общаясь с ними, это даже при том развале, который, в общем-то, у нас сейчас существует, при том, что флот, практически подводного флота почти нет, остались только единицы подводных лодок разного назначения, но личный состав золотой. И я вот прощаюсь с ним, вот вижу их, и знаю, что вот они идут в море, даже закончив академию, идут в море, где семьи полностью не обеспечены, где нерегулярно выплачивается жалование, где жилищные условия катастрофические, жилищные условия, где они мало и мало получают, и практически им сквозь снабжение в отдаленных гарнизонах на флоте, как на севере, так и на Дальнем Востоке, оно желает быть лучшим. Действительно трудно, но они идут служить. То есть они истинные патриоты нашей Родины. И вот в этих тяжелейших условиях они служат с верой и надеждой, что флот рано или поздно он возродится. И я верю, он возродится, потому как новые люди придут, новые. И эта порочная система рано или поздно кончится. Мы будем называть истинные причины этих аварий, катастроф, которые происходят, истинные причины того, что творится с флотом, военно-морским флотом, с подводным флотом. А эти люди, которые идут сейчас, вот заканчивают академию, идут на вышестоящие должности, мы ведь не скрываем ничего. Они являются нашими сторонниками и носителями того всего, что мы им закладываем. И они дальше это же будут проводить там.
Алексей Иванович, а как поэтому вы считаете, что вот здесь все-таки без веры? Ведь мы же знаем, что русский моряк, как и русский солдат, он был силен именно своим духом. И вот здесь, опять же, и в сегодняшнем флоте, если не придут на лодки и не будут и в экипажах православные люди, то вот трудно нам будет выстоять, трудно будет поднять Россию.
Я вам скажу, что так же, как и в вооруженных силах, особенно это заметно на личном составе, на солдатах, офицерах, прапорщиках, которые участвуют в военных действиях.
В Чечне.
На войне, в Чечне. Сейчас это наиболее актуально. Мы же знаем, там практически в окопах неверующих нет. То же самое я вам скажу. Ведь качественный перелом произошел в сознании людей, в душах их и в военно-морском флоте. Ну, последние годы, допустим, я с личным составом военно-морского флота мало встречаюсь, а только лишь с командирами кораблей. И я вам скажу, обучая их, ведь мы же в неформальной обстановке мы касаемся самых любых тем, даже самых невероятных и таких тонких, как вера, душа человека. И я убедился, что многие командиры у нас кораблей действительно верующие, а многие приходят к этому, но жизнь приводит, она подсказывает. Человек понимает, что есть Бог,
есть
Он
творец.
Управляет нами, есть Творец, правит нами. И многие, я вам скажу, разными путями и в разной степени, но приходят к этому. А раз они приходят, они идут дальше служить, они ведь в этом же духе будут и воспитывать личный состав. По крайней мере, не противодействовать. И мы знаем, на многих соединениях и объединениях военно-морского флота ведь имеются в гарнизонах уже и церкви, и часовни есть, и осуществляется богослужение, литургии.
Освящаются уже и корабли,
да,
и стяги, и
корабли,
флаги.
И освящение идет всего. Если раньше, в начале, когда это все только начиналось, личный состав смотрел на это многие офицеры.
С удивлением.
С удивлением, потом с интересом. С интересом, потом сами потихоньку стали принимать в этом участие, а потом уже с надеждой и с верой пошли. Я думаю, здесь, конечно, будущее за этим, да.
Спаси Господи. А я напомню нашим радиослушателям, что в студии Православного радио Санкт-Петербурга был Алексей Иванович Стаценко, атаман Невской станицы, а сегодня речь шла о флоте, так как Алексей Иванович, капитан первого ранга, подводник, бывший заместитель командира дивизии атомных многоцелевых подводных лодок Северного флота и бывший преподаватель Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Спаси вас, Господи.
Спаси, Господи.